И как говорил Господь еще в Ветхом Завете, через пророка, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И сегодня на этом месте собралась Церковь Божия, и Бог по своему обетованию верному, Он говорит, что там, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я среди вас. Слава Господу, что Господь среди нас. Как я уже говорил, Его нужно искать не по рядам, где же Он сидит, да? А Его нужно искать внутри себя. Потому что Он возродил наш дух, чтобы мы могли, рожденные свыше, возрожденным духом, искать Его во внутреннем человеке, да? Мы могли искать Его. И не просто искать, но и находить Его. И не только находить, но и общаться с Ним. И через это общение получать благословение и преображаться. Когда Моисей искал Господа в Скинии, то там сходила слава Божия. И после этого он возвращался, и от славы Божией видели люди отпечаток. Они видели отпечаток на лице Моисея. Друзья, и этого желает Господь, чтобы не просто иметь общение какое-то абстрактное с нами, но чтобы плодом этого общения был какой-то отпечаток. Отпечаток Божьего Духа, отпечаток Божьего присутствия, Божьего Слова, Божьей славы. И чтобы когда люди уже смотрели на нас, они видели, что да, это необыкновенный человек, с ним Бог. Поэтому пусть Господь благословит, мы сегодня собрались для того, чтобы нам получить такое удостоверение, получить этот отпечаток, да, получить это благословение от нашего Господа. И в Евангелии от Иоанна, 3 глава, беседа Иисуса с Никодимом, и Он говорит такие слова Никодиму с 14 стиха. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Слава Господу! Друзья, интересно, что 15 стих говорит, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вторая половина 16 стиха, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Для чего повторение идет? Для чего идет повторение одной и той же фразы? Чтобы усилить ее действие. Слава Господу! Друзья, и чтобы мы обратили внимание, а почему здесь повторяется два раза одна и та же фраза? Так, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Чтобы мы сегодня на этом месте, всякий верующий, или ты один год в вере, или ты 20 лет, или 30 лет в вере, или сегодня на этом служении у тебя, может быть, и не было веры, но когда будет звучать Слово Божие, когда будет молиться народ Божий, к тебе придет эта вера. Для чего? Для того, чтобы ты не погиб, чтобы ты мог доверять словам Бога, чтобы это Слово могло войти в твою жизнь, и ты имел не просто жизнь, а имел вечную жизнь от Бога. И мы призываем Божие благословение. Аминь.
Thank you. Далеки от сути, далеки. Узкою тропою к торжеству любви, жертвуя собою. Если б мы умели любить на самом деле, непременно к цели бы дошли. Слух ласкают лестные признания, и от них кружится голова. Но случись постигнут испытания, что от слов останется тогда? Узкою тропою к торжеству любви собою. Если б мы умели любить на самом деле, непременно к цели бы дошли. Есть есть глубины Божьих откровений, обретая их, мы сможем жить, проявляя святость и терпение, ближнему от сердца послужить. Узкою тропою к торжеству любви, жертвуя собою, если б мы умели любить на самом деле, непременно к цели бы дошли. Узкою тропою к торжеству любви, жертвуя собою, если б мы умели любить на самом деле, непременно к цели бы дошли.
Недостоин твоей я любви, недостоин твоей благодати, и прощенье мое на крови, что пролил за меня мой Создатель. Не могу я понять той любви, не могу я найти оправданье. Ты сказал, лишь меня позови, и услышишь мое ты дыханье. Вопль души моей, престолу любви твоей, я лишь к тебе иду, только тобой живу. Я лишь к тебе иду, только тобой живу. Мой Иисус, я прошу, ты прости. Мой Христос, без тебя нет спасенья. Без тебя очень больно в груди. Без тебя лишь одно заблуждение. Я к тебе прихожу в этот час. Ты мой свет, ты мой путь в этой жизни. Только ты меня можешь понять и направить к небесной отчизне. Вопль души моей, престолу любви твоей, я лишь к тебе иду, только тобой живу. Вопль души моей, престолу любви твоей, я лишь к тебе иду, только тобой живу. Я лишь к тебе иду, только тобой живу.
Cheers.
Слава нашему Господу! Группа «Благодать» с 11.30. Можете пройти на занятия. А остальные тоже будем заниматься, да? Вникать в Слово Божие, рассуждать. Я бы хотел поделиться словом. Так можно его так обозначить. Или опасное положение, или опасная альтернатива. Да? Альтернатива лучше, потому что она говорит о противопоставлении чего-то. Вот. И что же, чему я хочу противопоставить? Да? Но я прочитаю текст Священного Писания, и мы будем рассуждать. Евангелие от Иоанна, 3 глава. С 14 стиха. Я уже читал в начале, еще раз прочитаю, чтобы нам уже в контексте вот этой мысли рассуждать. Опасное противопоставление, да? «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Ну, до этого места. Может быть, кто-то уже догадался, что чему противопоставляется. Нет? Вера и неверие. И смотрите, написано, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Где же тут неверующие, да? Ну, верующий не погибнет, да? Имеет вечную жизнь. А где неверующие? Вопрос. В погибели. Чтобы верующий не погиб. Все находятся в состоянии каком? Погибели. Все согрешили и лишены славы Божией. Возмездие за грех – смерть. Как они туда попали? Как они попали в погибель? Как они попали в неверие? Читаем Бытие, 3 глава. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». А Бог сказал что? Не ешьте, потому что умрете в тот день. Как человек попал в погибель? Потому что ослушался Бога. Потому что из веры он перешел в состояние неверия. Потому что Адам был создан по образу подобию Божьему, и Бог общался с ним. Да? Мы знаем, что Бог имел общение с Адамом. И когда Бог с ним общался, и Адам слушал его, он пребывал в этой жизни. Но мы видим, что когда пришел момент искушения, то Адам и Ева, они не сразу оказались в неверии. Не сразу. Но через что? Через какой мостик они перешли? И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог? Как попасть из веры в неверие? Допустить сомнение. Вы знаете, это такой переходный момент. И кто-то может сказать, что, ну подумаешь, я засомневался, ну я же не Бог, ну Богу поверить, да? Я, во-первых, не имею свидетельств, подтверждений каких-то, да, аргументов или еще что-то, да? Вот, как я могу поверить? Конечно, я буду где-то сомневаться, и может человек себя этим оправдывать. Но Библия не оправдывает нас, когда мы сомневаемся. И Бог нас не оправдывает, потому что это опасное положение, это переход в неверие. И смотрите, и в послании Иакова мы читаем 1 глава, с 5 стиха. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем, просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Откуда мы имеем жизнь? Откуда мы имеем благословение? От Господа. И Слово Божие говорит, да не думает такой человек, какой человек? Немало не сомневающийся, да? То есть немало не сомневались, чтобы мы. То есть даже малейшее сомнение – это человек, который не получит ничего от Господа. Даже маленькое сомнение. Потому что некоторые думают, ну, сомнение, ну, это не такой грех, да, убийство – грех, а сомнение – какой-то грех, да, или неверие. Ну, не поверил я, ну, ничего страшного, я никого не убил, не ограбил, и то, и другое не сделал. Мы видим, что это, знаете, такой очень основной грех, да, из разряда всех остальных грехов, да, то это, можно сказать, такой основной грех, от которого происходит все остальное уже. Потому что все остальное происходит из-за чего? Что человек не верит Слову Божьему. А как он не верит, да? Много он не верит, мало он не верит. Или он сомневается и потом уже не верит, да? То это не важно. И мы видим, что через сомнение человечество впало в состояние неверия. То есть оно вкусило это состояние. И теперь выбраться из этого состояния очень сложно. Потому что Бог сказал слово для того, чтобы оградить человека от зла. Другими словами, человека оградить от погибели, от смерти. Но человек через сомнение, неверие, он впал в это состояние. Может сам человек из него выбраться? Нет. И поэтому все, что предлагает дьявол, подвергая сомнению Слово Божие, все ведет в погибели. В конечном итоге это все приводит к погибели. И вот теперь для того, чтобы человека достать из неверия, из этого состояния, что делает Бог? Бог опять посылает слово. И Бог посылает уже слово спасения, чтобы человека извлечь из этой погибели. И что же это за слово? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Друзья, скажем слава нашему Господу, что из состояния погибели есть только один выход. Это принять это Слово Божие, Слово спасения. Это жертва Иисуса Христа. И мы видим, это единственный путь для того, чтобы человек имел жизнь вечную. Не просто жизнь, но жизнь вечную, вечное пребывание с Богом. И есть только одно условие. Человек должен из состояния неверия перейти в состояние веры. Сам он этого сделать не может. Ему помогает в этом что? Слово Божие. Слава Господу. И сегодня мы имеем Слово Божие для того, чтобы мы могли не быть не неверующими, а чтобы мы могли иметь веру. Другими словами, мы могли быть послушными Слову Божьему. Потому что Слово Божие, оно приносит жизнь в нашу, или как, нам приносит жизнь. Приносит жизнь нам. И смотрите, какое опасное состояние неверия. Опасное состояние. Я бы хотел привести пример. Это когда Бог в пустыне говорил к народу израильскому, вывел их из Египта, и вот он предлагает им овладеть землею. Через 40 дней их странствования Бог предлагает им овладеть землею. И были избраны соглядатые, да, посланники. Это были не просто какие-то люди, первопопавшиеся, да, или там по жребию их вытянули. Нет, это были начальники. Это были люди знаменитые, люди, мнение которых имело вес в обществе. Это были не просто какие-то там простые люди, это были начальники. И вот смотрите, Бог послал соглядатаев. Мы знаем, что они принесли эту кисть огромную и начали свой рассказ. И рассказали, и рассказывали ему, к Моисею и Аарону, и говорили: «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, той силен, и города укрепленные весьма большие. И сынов Янаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, Хитеи, Ивусеи, Амореи живут на горе, Хананеи живут при море и на берегу Иордана». Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили: «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые». И мы видим, что Бог посылает соглядатаев осмотреть землю. И приходят люди, и у них разное мнение. Смотрели на одну и ту же землю, но разное мнение. Одни говорят: хорошая, добрая земля, пойдем и ею овладеем. Другие, как написано, да, не можем мы идти против народа сего. И написано: и распускали худую молву о земле. Бог говорит, что это хорошая земля, эти люди говорят, что эта земля плохая. Вера говорит, что пойдете и овладеете, неверие говорит: земля плохая, не пойдем, не овладеем. И смотрите, и действительно два человека, Халев и Иисус Навин, они двое из 12 только подтвердили Слово Божие, истинное Слово Божие. И мы читаем дальше немножко, 14 глава числа, такие слова: «Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я склятого обещал отцам их. Все, раздражавшие меня, не увидят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, которую он ходил, и семя его наследует ее». И вы знаете, что произошло с этими что произошло с народом? То есть вот эти 10 человек начали распускать худую молву. Что произвела эта худая молва? Написано, 14 глава: «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы». Представляете, да? Все сыны Израилева. 10 человек сказали слова и начали роптать все сыны Израилева. Там не роптали, наверное, только четверо. Моисей, Аарон, Иисус Навин и Халев. И написано: И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей!» О чем говорит неверие? О смерти. Неверие ведет человека к смерти. У него даже мысли. И находясь в нормальных условиях, да, но в каких-то немножко, может быть, испытаниях, да, то человек, неверие, да, что говорит? Да лучше бы я погиб. То есть, смотрите, человек, подожди, ты создан по образу, подобию для славы Божией, для жизни вечной. Он говорит, да лучше бы я погиб. Кто это говорит? Но явно не человек. Это говорит неверие. И дальше читаем. «И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Бог их вывел из Египта, из этого рабства, где они работали на фараона, да? Бог их вывел, чтобы они могли служить Богу, чтобы они могли быть славным народом. Неверие что говорит? Вернемся обратно. Как похоже бывает в нашей жизни, да? Вышли из Египта, идем, день идем, два идем, год идем, 10 лет идем. Бог говорит, ну давай, иди, овладей, посмотри, все, допускает обстоятельства. Мы говорим, лучше я пойду в мир. Что я буду ждать мужа в церкви? Братья что-то на меня внимания не обращают. Да? А в мире только дай. Сразу обратят внимание, оценят. Да? Бог выводит оттуда. Не говорит, пойду в мир. Пошла. А там жизни нет. А там нет жизни. И то, что было в воображении такое красочное, яркое, радостное, оказалось погибель. Друзья, поэтому да сохранит нас Господь, чтобы мы могли не давать места ни сомнению, ни неверию в нашей жизни. И что самое интересное, ну, люди, подумаешь, там, да, сказали, народ восстал, что же с ними дальше произошло? И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все общество, распуская худую молву о земле, сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Друзья, Бог, смотрите, как относится к неверию, да? Он просто поражает. Он поражает неверие, то есть он против неверия. И поэтому мы видим, что насколько важно, чтобы мы с вами в нашей жизни могли доверять Слову Божьему. И мы читали в Евангелии от Иоанна написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». То, что мы имеем с вами слово спасения, это есть любовь Божия. То, что Бог возлюбил нас, и сегодня те, которые слышат Слово Божие, и оно влагается в их уши и касается сердец, то это есть проявление любви Бога к нам. И Бог говорит нам это слово для чего? Чтобы мы не погибли, чтобы и мы имели вечную жизнь, которую в нас ее нету. И эта жизнь, она может прийти только от Бога. Только если Бог по милости даст нам, то мы тогда можем жить. А по сути, все движутся в погибель. И только Слово Божие, оно выхватывает из этого потока души людей. И это Слово несет с собой вечную жизнь. Я скажу, конечно, слово необыкновенное. Необыкновенное по своему значению и необыкновенное по своему пониманию, потому что нам оно непонятно. Как так? Таких людей, от темени головы до подошвы ног, полностью грешный, святой Бог с ними еще что-то имеет, какое-то дело. То в мире таких прецедентов нету. В мире люди, которые более-менее положение, с людьми, которые вообще никакого положения не занимают, они вообще никаких дел не имеют. И я бы хотел еще сказать, обращаясь к посланию Иакова, об этом сомнении, о сомнении. И Слово Божие говорит, я еще раз зачитаю: но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Если смотреть в контексте то, что я прочитал, друзья, здесь говорится, прочитаю немножко выше, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Здесь говорится о том, что когда приходят в нашу жизнь испытания, друзья, то сомнение где-то рядом, неверие где-то рядом. Потому что испытания приходят в жизнь только верующего человека от Бога. Зачем испытывать неверующего человека? Он уже в неверии, он уже в погибели. Для чего его испытывать? Там все ясно, там вопрос закрытый. Но испытания приходят от Бога в жизнь верующих людей. И поэтому некоторые бывают, думают, что вот в мою жизнь что-то пришло такое необычное, какое-то испытание, трудное, тесное обстоятельство. Мы слышали, да, как пели об этом узком тернистом пути. И думаем, ну все, значит мы какие-то либо в неверии в каком-то, либо Бог от нас отвернулся, либо мы какие-то самые неудачники в этом мире. Друзья, мы самые блаженные люди, слава Господу, когда мы переживаем какие-то испытания веры. И здесь написано, с великой радостью принимайте, братья мои, зная, что это есть испытание веры, что наша вера, Бог проверяет нашу веру. Мы получили от Него Слово, и теперь Бог смотрит, насколько это Слово, оно действительно попало внутрь. Это не то, что на поверхности, это не то, что в тернии, это не то, что... Какая там третья была? На каменистой почве? Нет. Он смотрит, а точно ли его слово, его семя попало на благоприятную почву. И вот он для этого что делает? Он допускает обстоятельства. И мы с вами притчу помним, да, о сеятеле. Взошло солнце, земля не глубока, семя на поверхности практически, да? Все, укорениться негде, и семя пропало. И поэтому, когда Бог допускает какие-то обстоятельства, Он прежде всего испытывает нашу веру. Потому что, когда у семечка влаги не хватает, что оно начинает делать? Оно начинает укореняться. Да? Та жизнь, которая в семечке, не само семечко такое умное, а так заложено Богом, оно ищет источники воды. Оно ищет, как выжить. И оно не вверх растет, а оно растет вниз. Потому что верхние слои почвы, они все-таки по суше, чем более глубокие. И смотрите, и Слово Божие говорит, что мы должны принимать вот эти обстоятельства с радостью, потому что это есть испытание нашей веры. И оно должно произвести терпение. И бывает, что когда приходят трудные обстоятельства в нашу жизнь, то у нас самое первое – это не терпение, а проявляется нетерпение, а проявляется неверие, сомнение. А подлинно ли я вообще дитё Божие? А подлинно ли, значит, вот эти обстоятельства содействуют мне ко благу? То, что Слово Божие говорит, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Так же, как и дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, для призванного по изволению Божьему все содействует ко благу. И это нужно принять верою. Когда у тебя украли кошелек, когда ты разбил машину, когда там дом у тебя сгорел, когда еще что-то случилось, да, для нас это как принимать? Как принимать? Потому что человеческая природа, природа неверия говорит, это проклятие. Это убыток. А если это убыток, значит, это не благословение, друзья. А мы понимаем, что в жизни верующего человека, даже если он что-то теряет, то это только для чего? Для того, чтобы он приобрел. Если мы крепко держимся за что-то в этом мире, в этой жизни, и Бог у нас просто это забирает, это для того, чтобы мы вместе за этим не ушли в погибель. Это для того, чтобы мы сегодня были свободны. когда приходим на служение, а у нас в мысли, мы не знаем, куда вложить деньги, да, в доллары, в евро или еще куда-то, да, или недвижимость купить, или еще что-то. И вот у нас такие, куда девать деньги, не знаем куда. То Слово Божие, оно говорит, куда их нужно девать, да. Богатеть добрыми делами, дела милосердия, да, то есть Богу Божие отдавать, кесарево кесарю, да. Пришли платежки налоговые, заплати, да. Пришел в Дом Божий, приходи не с пустыми руками. Все прописано. И это вера, а надо довериться. И бывает, что в нашей жизни Бог допускает эти обстоятельства и цель, чтобы у нас было терпение. И Слово Божие говорит, что обетование кто наследует? Или через что наследуется обетование? Послание к евреям. Верую и долго терпением. Через веру и долго терпение мы наследуем обетование Божие. Если кто-то хочет по-быстренькому наследовать обетование Божие, друзья, у вас не получится. Если вы хотите без веры угодить Богу, у вас тоже не получится. Если вы хотите без терпения угодить Богу, у вас и это не получится. А для того, чтобы терпение было, нужны скорби. Нужны тесные обстоятельства. Чтобы в этих обстоятельствах мы не на себя рассчитывали. Потому что Бог, Он, однажды мы приняли Слово Божие верою. И Он желает, чтобы мы теперь верою могли или в вере могли возрастать. В доверии Слову Божьему, чтобы мы могли быть руководимы Словом Божьим. И мы видим, народ израильский, они руководились Словом Божьим. Слава Божия поднялась, да? Столб Божий двинулся, или огненный, или облачный, пошли. Он говорит, скажи скале, даст воду. Пойдите, скажите, да? Даст или нет? Не даст, если Бог не сказал. А представляете, это же безумие, говорить камню, дай водички. По-человечески говорю, дай воды камню. Для мира это безумие. А если это Бог сказал, то это жизнь. Слава Господу. А где проверить народ израильский, где они могли иметь источники жизни в Господе, чтобы только в нем иметь источники жизни, как не в пустыне, а там жизни нету. Там песок, там жара, там воды нету. Но есть оазисы. Но вы знаете, для миллионной аудитории, или даже больше, я думаю, маленький оазис – это не выход из положения. Если учесть, что ну, съели они один урожай, да, с этого оазиса собрали. До второго надо ждать, до третьего надо ждать. Поэтому пусть Господь благословит нас, друзья, чтобы мы понимали, что когда приходят обстоятельства, трудные в нашу жизнь, и Бог вырабатывает терпение, вот тут-то и подходит сомнение. А на правильном ли я пути? А вообще, любит ли меня Бог или не любит? Почерк знакомый, да? А подлинно ли сказал Бог? Друзья, а вот что мы приняли, мы в этом должны стоять. Вот что мы приняли от Господа – и оно нас руководило, производило вот эти плоды, и мы видели Его славу, и мы видели эти знамения, да? То есть мы видели дела Божии, которые Он нас совершает, что это не к погибели, это наоборот к нашей жизни. И чтобы не быть похожими на тех людей, которые Он сказал, что это неверный род, они уже 10 раз видели, да? До этого они 10 раз видели уже славу Божию, и 10 раз они оказывали неверность Богу. Они продолжали роптать. Они продолжали роптать на Моисея, на Бога, на обстоятельства. И это, друзья, это есть проявление неверия. Проявление веры. Вера, она терпит. Она ждет от Господа, когда придет Господь. И Слово Божие говорит, если у нас не хватает мудрости объяснить эти обстоятельства, если они нам непонятны, то надо просить у Бога, но немало не сомневаясь. Друзья, потому что даже малейшее сомнение человек не получит от Господа. И вы смотрите, в каком положении, кому это написано? К человеку, который попал в трудные обстоятельства. Он говорит, не хватает у тебя мудрости разобраться, почему это произошло. Что нужно делать? Молись. Только молись без сомнения. Молись на основании Слова Божьего. Доверяй свою жизнь Богу. И дальше говорится, смотрите. Если человек сомневается, он не получит ничего от Господа. А если он не сомневается, он получит от Господа, друзья. И хотя ему непонятно, хотя ему тяжело в этих обстоятельствах, но через веру и через молитву он получает от Господа. Слава Господу! Для чего он получает? Для того, чтобы оказаться верным. Для того, чтобы продолжать оставаться Богу верным. Слава Господу! И поэтому что нужно делать в трудных обстоятельствах? Молиться. Не допускать неверия. Друзья, неверие – опасное положение. Неверие – это смерть. Сомнение – это тоже смерть. А вера – это жизнь. Слава нашему Господу. И Слово Божие говорит. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Слава Господу. И когда мы доверяем Богу, это есть выражение того, что мы любим Господа. Мы на Него надеемся. Мы надеемся на Его Слово. Мы надеемся, раз Он сказал, Он придет и поможет. Если у нас не хватит мудрости и способности, Он проявит свою мудрость, Он проявит свою способность для того, чтобы нас созидать в вере. Потому что только это семя, только эти родственники веры, они наследуют Божие обетование и Божие Царство. И мы попросим Бога, чтобы Он благословил нас, чтобы мы действительно могли в вере укрепляться, доверять Слову Божьему. И даже если что-то приходит непонятное в нашу жизнь, оставаться в вере, молиться, не сомневаться и получать помощь от Господа. Аминь.
Твое сердце стучит в такт с моим, и в любых огорчениях моих ты утешишь и наставишь, и своей милосердной рукой дашь прощение душе и покой. И склонюсь в благодарности я пред тобою. Где-то там, в необъятной дали, твое сердце стучит в такт с моим, и в любых огорчениях моих ты утешишь и наставишь, и своей милосердной рукой дашь прощение душе и покой. И склонюсь в благодарности я пред тобой. Тревога. грех моих. Ты утешишь и наставишь и своей милосердной рукой, дашь прощение душе и покой. И склонюсь в благодарности я пред тобою. Где-то там, в необъятной дали, твое сердце стучит в такт с моим, и в любых огорчениях моих ты утешишь и наставишь, и своей милосердной рукой дашь прощение душе и покой. И склонюсь в благодарности я пред тобою. И склонюсь в благодарности я пред тобою.
Надежда умирает, друг последней. Пословица славянская гласит: но хочешь верь пословице, а хочешь и не верь, но все слова ты с Библией проверь. Мой друг, все ищут истину однажды, и об этом мудрость также говорит. Но хочешь верь в мудрости, а хочешь и не верь, но все слова ты с Библией проверь. Знаю я об одном, осталось мое прошлое в былом. Буду петь я псалом, Христовой веры новый строить дом. Знаю я об одном, осталось мое прошлое в былом. Буду петь я псалом, Христовой веры новый строить дом. А вот об этом слышал и не каждый, что жизнь на Марсе также может быть. И суть совсем не в этом, ведь нам не найти ответ, откуда мы и как начался свет. А в Библии найдешь ты слово веры, и это истина, правдивый путь. Жизнь начинать по-новому и верить в эту суть, чтоб сердцем всем и чтобы не чуть-чуть. Знаю я об одном, осталось мое прошлое в былом. Буду петь я псалом, Христовой веры новый строить дом. Знаю я об одном, осталось мое прошлое в былом. Буду петь я псалом, Христовой веры новый строить дом. Знаю я.
Ты вроде бы стараешься как лучше, ну а выходит хуже, хуже, хуже. Не знаешь, что внутри тебя гнездится, тот, кто несет проклятие и ужас. Ты изнутри поточен силой вражьей, в тебе уже почти погасли свечи. И если ты кому-то и докажешь, что все не так, тебе ж не станет легче. Твоя душа исписана рубцами, ну а ее бичуют и бичуют. И рвешься ты свести концы с концами, но входишь из одной беды в другую. И видишь ты, как сажей душу мажут, и как ничтожны человечьи силы. И тем не менее сам идешь под сажу, отталкивая Божью милость и прощенье. Как больно, коль тобою кто-то крутит, как больно, коль тобою кто-то вертит. Еще больнее знать, что ты, по сути, попал в свои же собственные сети. На Бога обижаться ты не вправе, ты сам устроил жизнь, какая ныне. Но Бог дает возможность все исправить и выбрать жизнь иную в Божьем Сыне. Ты вроде бы стараешься как лучше, ну а выходит хуже, хуже, хуже. Не знаешь, что внутри тебя гнездится, тот, кто несет проклятие и ужас. Сегодня меч Господний сети режет, и время покаяния сегодня. И то, что душу держит, не удержит, коль всей душой захочешь стать Господним. Сегодня меч Господний сети режет, и время покаяния сегодня. И то, что душу держит, не удержит, коль всей душой захочешь стать Господним.
Слава нашему Господу. Ну вот, на сцену идет группа, с которой мы ездили в поездки. Значит, группа «Маячки». Вчера мы с ними были в Нарге, в доме престарелых, куда нас позвали. Вот. И обычно мы сами куда-то едем, просимся, да, ну, можно у вас провести, можно там, значит, рассказать людям о Боге, засвидетельствовать, да, для них показать какую-то программу. Но этот случай необычный в Нарге, туда нас пригласили самих. И нашли нас совершенно через других людей, через тех, куда, значит, мы сегодня будем показывать дом инвалидов, детский дом инвалидов в Тунгусово. И вот через эту заведующую нас нашли, она уже выходит на меня, говорит, вас еще просят приехать в Наргу, в дом престарелых. И вот эта заведующая дома престарелых сама депутат. И вы знаете, она настолько расположилась, и, значит, принять нас, и даже так сказала, говорит, ну что нам там сделать, чтобы вот вам все было хорошо. Вот. И, конечно, они все для этого сделали. И мало того, знаете, мы как-то там этот дом престарелых уже посещали. Мы как-то заехали туда одной летней нашей поездкой. Просто поинтересовались, что за дом, значит, можно ли там проводить наши мероприятия христианские. И нам сразу дали согласие, мы сразу там провели, побыли там, потом еще раз приехали. Ну вот знаете, пожилые люди... И там, конечно, пожилые люди уже такого преклонного возраста, некоторые просто в немощи находятся, в физической немощи. Многие там на колясках, кто-то там без ног, знаете, у кого-то руки искорежены, ну, с различными такими еще формами инвалидности. И вот знаете, конечно, мы так заметили, когда мы до этого проводили мероприятие, то они очень, знаете, ну, не могут долго сидеть, долго времени находиться, да. Вот, и мы час, если ведем, то смотрим, у них уже шевеление, все, им надо уже... идти там, значит, в уборную, им надо, значит, и кто-то уезжает уже, да, просто своей коляски, кто-то потихонечку уходит, и мы понимаем, что, ну, наше время общения с ними очень ограничено. Но вчера мы с ними проводили мероприятие больше полутора часов. Ни один не сдвинулся с места. Ни один. И они, знаете, настолько были прикованы вниманием к тому, что происходило. И там мы давали для них такой спектакль детский «Заблудшая овечка». Вы знаете, есть такая история в Библии, да, «Заблудшая овца», которая потерялась, но добрый пастырь ее нашел. И они сидят уже потом, значит, эти две бабушки рассуждают и говорят: слушай, мне кажется, говорит, заблудшая овечка — это ты. И вторая говорит: точно я. Вот знаете, сразу пошло применение. Хорошо. Вот, ну, пожалуйста, дети, пожалуйста.
Хорошо нам быть в общении, позабыв свои тревоги. Хорошо прибыть в служение, прославляя сердцем Бога, прославляя сердцем Бога. Быть для мира Божьим светом мы хотим.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мне больше в поездке понравилась поездка в Тунгусово, в детский дом. И я так понял для себя, что надо благодарить мне за все. За то, что у меня есть папа, мама, которые любят нас, заботятся о нас. А у них нет практически ничего.
Приветствую, братья и сестры. Моя первая поездка... В Тунгусово я ездила. Мы в Тунгусово показывали спектакль, с какой целью мы туда ехали. Ходили по корпусам, смотрели, какие дети бывают больные. Ну, я благодарю Бога за то, что у нас есть руки, ноги, что мы целые, здоровые. Что у нас есть родители. Слава Богу.
Приветствую вас, братья и сестры. Я ездила в дом престарелых на Аргу. Все были очень рады, что мы показали спектакль. Я поняла, что им не хватает тепла детей, как они давно их не видели. Надо дедушек и бабушек своих любить и уважать, какими бы они ни были.
Не вздохнуть, не заплакать, стоит в горле ком. Счастье женское было столь кратким. Умер муж, и вошло одиночество в дом. Быть вдовой — это ох, как не сладко. Ей никто не завидовал, вдовья судьба. Чувство зависти не вызывало. О Господь, вся надежда моя на Тебя! Часто женщина к Богу взывала. В храм... Божий храм приходила молиться вдова, сердцем Господа благодарила. Из всего, что по милости Бог ей давал, часть для Бога она приносила. И Господь эту женщину не покидал, разделял с ней завтрак и ужин. И вдова, как бы ни было трудно всегда, знала, Бог ей пошлет все, что нужно. Но случилось однажды, что в женских руках лишь две лепты последних остались. Постучались к вдове и тревога, и страх, но раздумывать долго не стала. И решение приняв, в храм Господень пошла, сжав две лепты в ладони горячей. Все, что было, с молитвою Богу несла, поступить не умея иначе. Сколько в храме людей, сколько щедрых даров, кто богат был, тот жертв много. А вдова, чтобы быть незаметной, без слов положила две лепты для Бога. По сравнению с другими дар был очень мал, две монеты блестели неярко. Но Иисус эту жертву вдовы посчитал выше всех принесенных подарков. Иисус Божьим взглядом смотрел на дары, высоко оценил две монеты, а вдове Он благие слова говорил: «Я завидую женщине этой». Век 20-й, сокровищниц храмовых нет, но и ныне есть жертвы святые. Из всего, что по милости Бог дает мне, часть для Бога должна принести я. Часть для Бога? Зачем? Слышу чей-то вопрос. Разве Богу нужны деньги наши? Богу нет, но сказал мой Спаситель Христос, что и это служение важно. Не вдавая сегодня, не беден мой дом, все по милости Божией имею, честь для Бога, и сердце пусть помнит о том, и рука моя пусть не скудеет. Но богат или бедно ли буду я жить, от души хочу жертвовать Богу и случиться две лепты свои положить, чтоб сказал Иисус, это много.
Я бы тоже хотела сказать немного. Ну, как бы эта поездка была в моем сердце уже давно. И когда в прошлом году, ну, буквально год назад, сестра Лена была в Тунгусово, в доме престарелых, и мне на сердце это очень сильно легло, чтобы, ну, с моими детьми туда тоже съездить. И как-то все это время я молилась об этом Богу и нуждалась, чтобы вот Бог как-то это все помог нам спланировать и сделать, и съездить туда с детьми. Ну, как бы какую цель я лично преследовала в этой поездке? Я хотела, чтобы наши дети, которые все, слава Богу, из благополучных семей, из хороших, чтобы они увидели другую жизнь. И увидели то, как живут люди, которые много чего лишены в своей жизни. И, ну, как бы я стала молиться, чтобы Бог как-то благословил, чтобы помог нам чем-то помочь этим детям. И Бог расположил сердце друзей наших, в том числе моих родителей, чтобы они помогли собрать деньги и сделать нам помощь для этих детей. Вот. И потом уже летом, как бы, когда мой муж был на катере и был... Да, ну потом в ролике покажут, значит, друзья из Канады помогли нам собрать деньги и купить 150 комплектов постельного белья для деток, которые там в Тунгусово. Многие из них лежат, у них целый корпус детей, которые не ходят вообще и не растут. Вот, ну, как бы, знаете, на это, конечно, ну, нельзя без слез смотреть. Вот, и, ну... Сразу ты, твоя жизнь, она начинает совершенно другой смысл обретать. Я когда была маленькой, мне было 6 лет, и меня взяли саму в такую поездку. Мы ездили в другой детский дом в Новосибирской области, и я помню, что после этого, этой поездки я совершенно стала по-другому смотреть на маму и на папу. Там были не только дети-инвалиды, были обычные дети, но брошенные своими родителями. И сейчас, когда я увидела этих детей, я поняла, какое это на самом деле счастье, что Бог дает нам все. И знаете, еще такой момент, что когда мы живем вот в этой рутине, каждый день мы крутимся, делаем какие-то покупки, ходим в магазин, о чем-то думаем, что-то мечтаем, да, но когда ты видишь, что люди живут совсем в другой реальности, и заведующая с нами немножко поделилась, уже когда не было ребятишек, как они живут и на что они тратят те деньги, которые выделяет им государство, ну, этого на самом деле ничтожно мало, этого очень мало на то, чтобы элементарно этих детей одеть и накормить. Большего им уже не нужно. И ты начинаешь по-другому элементарно относиться к своим деньгам. Ты понимаешь, что вот это тебе нужно, а вот без этого ты можешь обойтись и это отдать тому, кто на самом деле в этом нуждается. И заведующая, которая была в этом детском доме, она... пригласила нас поучаствовать летом в проведении детской площадки. И я хочу, ну, Бог мне дал такое желание на сердце, чтобы, ну, если Господь позволит, мы будем живы-здоровы, чтобы летом поехать туда и какое-то количество дней, там, 5 или 7, побыть с этими детьми и просто им послужить, насколько получится. И я прошу вас, дорогие друзья, дорогая церковь, вы поддержите, пожалуйста, ну, меня в молитве и тех, кто... хотят этим проектом заняться, чтобы Бог нам помог летом туда поехать и обязательно, ну, насколько мы сможем чем-то помочь этим детям и на самом деле, ну, явить свою любовь, потому что даже в Библии написано, что мы всегда будем иметь нищих, мы всегда будем иметь тех людей, которые нуждаются в нашей помощи, поэтому... Поддержите, пожалуйста, нас в молитве, чтобы Господь помог нам поехать летом и послужить еще этим детям. Еще мы хотели с Ильей спеть.
Христа, благодать изберешь ли, ныне решай,
ныне решай.
Несешь ли,
ныне решай.
утешай. Верой в Спасителя ты примешь или нет, вечную тьму изберешь или свет.
Он призывает,
о, дай же ответ, ныне решай.
Ныне решай,
ныне, друг, решай.
Тебе вечный суд угрожает, ныне решай,
ныне решай.
Тебя Иисус призывает,
ныне решай, друг, решай.
Узок путь жизни и тесные врата, ими ты в царстве примешь Христа.
Мир он обрел тебе
кровью Христа. Ныне решай,
ныне решай,
ныне, друг, решай.
Ты Господа крест понесешь ли, ныне решай,
ныне решай.
Вечная жизнь оживешь ли,
ныне решай, друг, решай.
Время скитаний твоих пролетит, дух увещания свои прекрати.
Стучит, ныне решай,
ныне решай,
ныне, друг, решай.
Греховную цепь ты порвешь ли, ныне решай,
ныне решай.
К источнику жизни придешь ли,
ныне решай, друг, решай.
Видишь ли двери отверстия нам, сердце твое ему будет ли храм.
Свет за тобою
спешит по следам, ныне решай,
ныне решай,
ныне, друг, решай.
Поделиться с вами этой поездкой. Знаете, я маленько обширнее расскажу, как, что собирались, потому что, ну, я так скажу, это был эксперимент для нас, учителей, потому что дети достаточно маленькие, 11 лет, ехать с ними куда-то в такие поездки, это и эмоционально достаточно большая нагрузка, и размещать их, и поведение, все эти вопросы, ну, у нас, учителей, в крайнем случае, они в сердце, вот здесь вот переживания эти были. Но, знаете, перед поездкой я так молился, и как-то Бог дал такой покой, что, несмотря на какие-то, может быть, недочеты в спектакле, несмотря на какие-то недочеты, может быть, в сборах наших, что, когда мы туда приедем, Бог все даст, и Бог произведет свое действие. И был такой покой на сердце, когда мы туда ехали. И знаете, мы туда приехали не в тот день, когда показывали спектакль, а заранее. И нужно было там ночевать. Ну, представляете, с детьми, нас не так много учителей было. И я думаю тоже, как же там разместить, чтобы они себя вели хорошо, чтобы там, ну, все было в порядке. Но знаете, Бог это устроил. То есть не было таких переживаний, они себя хорошо вели. Но перед сном мы, так получилось, что попали на служение. Мы поехали двумя группами, потому что детей мы, вот с братом Романом мы поехали, и дети, и Настя еще Янковская с нами была, это пораньше мы выехали. Была у нас такая возможность, это была пятница, а остальные уже присоединились к нам позже, потому что рабочий день, и у них не было возможности раньше с нами выехать. И мы попали на служение в Молчаново. И знаете, мои переживания, дети так к нам сейчас подходили, спрашивали, а что же нам рассказать-то? Я говорю, ну то, что переживаешь, то и рассказывай, что ты вот переживал в поездках. Большие переживания были то, что они были на служении, и наши братья маленькие, они говорили слово. Четыре брата на служении в пятницу. Мы так сидели перед служением, ну, они у нас готовят в воскресной школе перед каждым уроком проповедь, как бы мы это практикуем. И так сидели, они что-то спрашивали, так хихикали, что проповедь. Брат Роман говорит, ну, встанете, скажете. Они говорят, ну, мы не совсем готовы, ну, есть время, готовьтесь. Я как бы тоже так сначала к этому серьезно не отнесся, но потом, когда они вышли, тоже, конечно, запереживал, за них молился. Ну, слава Богу, для них это хороший опыт был. Но знаете, у братьев все-таки меньше эмоций, а у сестер больше. И когда приехала вот Яна на рассказ, говорит, сестры вышли к ней, говорит, ты представляешь, братья слово сегодня говорили на служении. Они больше впечатлились, чем сами братья. Так вот и началось наше служение там. То есть не совсем стандартно, не совсем так, как вроде бы и планировалось. Ну вот уже в первый день были такие переживания. И, конечно, потом, когда приехали в Тунгусово, знаете, ну, наверное, для взрослых все-таки впечатление было побольше, чем для детей. Потому что, ну, у нас есть свои дети уже, понимаешь, что это такое. И когда видишь детей-инвалидов, конечно, сердце сжимается. И если так думаете, что, ну, может, сестры так эмоционально рассказывают, нет, друзья, там эмоций хватает очень сильно. И знаете, то, что будет в ролике, я так называю это щадящий режим для вас, потому что, ну, то, что мы там увидели, конечно, ну, просто без слез смотреть невозможно. Тех детей, которые, знаете, мы проходили, смотрели, особенно на лежачих, и всякие уродства, и вот это все, и ты переживаешь, и думаешь, ну, вот как так, то есть это на всю жизнь у них, это не так, что у тебя там какая-то рана, она зажила, и все. И, конечно, ну, меня вот впечатлил один ребенок, потому что я так проходил, и смотрю, ну, ребенок вроде бы с виду здоровый, вроде бы там у него размеры с телом соответствуют. И, ну, я так посмотрел, что вроде возраста, как мои дети маленькие, там немного отличаются. Думаю, интересно, ну, что у него за проблема-то? И когда подходит ко мне, врач говорит, что ему 18 лет. Знаете, ну, моим детям... Старше 4 года там, но он не выглядит даже на 4 года по внешнему виду. И когда мне сказали 18 лет, конечно, у меня все оборвалось, я думаю, ну, как так вот. Ну вот Бог нам давал это увидеть и, конечно, оценить. Многое, что переоценить. И дальше мы смотрели, знаете, конечно, переживания, когда ты заходишь там к детям, которые, ну, ползающие, они к тебе подползают. Ну, это сильное переживание, друзья. Когда они говорят, это ты, папа, пришел за мной? Знаете, конечно, все обрывается, и даже что-то сказать тяжело просто ребенку. Как вот сказать, что ты ему ответишь? Он говорит, ты меня заберешь с собой домой, и все. То есть ты теряешься, стоишь, потому что, ну, нечего сказать. И вот эти переживания, конечно, мы переживали, наши дети. Во второй поездке вот они общались тут с детьми, там уже со старшим поколением, конечно, это... Ну, это хорошо, что они съездили. Я переживал, что будет, ну, чересчур эмоционально это, что для них будет чересчур большая нагрузка. Но нет, друзья, это было хорошо. И я, знаете, говорю, что правильно ездить с детьми в такие поездки. Во-первых, и наш коллектив, он сплочается. И нам, как учителям, мы видим наших детей, как они переживают, чем живут. Потому что, ну, в классе они могут еще притвориться, что-то как-то себя вести. Но в поездках они себя открывают и показывают, что у них на сердце. И порой, может быть, какой-нибудь, да... Там молодой брат сидит, он себя так плохо ведет, и ты думаешь, ну вот как так, вот что у него там внутри? А в поездке, оказывается, у него внутри очень серьезные переживания. Он, может быть, очень серьезно общается с Богом, но просто у него такое поведение. И ты начинаешь переоценивать. Слава Богу вот за эту поездку, конечно, я благодарю, учителя благодарят, и даст Бог, мы еще поедем в некоторые места, чтобы, ну, вот это вот спектакль показать. И дай Бог, чтобы нам и вот и в Тунгусово помочь, да, летом они просили нас, чтобы приезжали, как волонтерское движение, они это называют, чтобы помочь детям, чтобы они себя... Ну, они говорят, вы за них не переживайте, вы их осчастливили, это самое главное. Дети были счастливы. Они, говорят, не понимают, что они инвалиды, они не понимают, что у них, ну, такая жизнь, потому что они в этом живут, и они вот привыкли к этому. Но, говорит, вы их осчастливили, это самое главное. И вот они просили, чтобы мы еще приезжали, чтобы мы им еще помогли, хотя бы там, может быть, даже не материально, но физически, чтобы они общались, чтобы это счастье вот к ним приходило. Ну, слава Богу за поездки. Молитесь, друзья, тоже вы просмотрите, я думаю, еще переживания у вас будут, что это не просто так.
А вот, как уже сказали, да, что имели переживания, и мы понимаем, что это наш труд,
И вы знаете, вот мы, я сидел, вот немножко так рассуждал. Вот, если так можно задать такой вопрос, как вы думаете, цена души какая? Во сколько можно оценить душу? Все правильно. Мы не можем ее оценить, она бесценна. А теперь второй вопрос. А что мы готовы отдать за эту душу? Мы понимаем, что вокруг нас очень много людей, и это все бесценные души, правда? Вот. И мы должны, мы обязаны, я так скажу, потому что мы к этому призваны, и для этого Церковь Иисуса Христа существует на земле. Возвещать истину Божию к покаянию других людей, чтобы души были спасены. И вот знаете, в мире на сегодняшний день есть такой алмаз, с теннисный мячик. Ну, такой примерно алмаз. Очень красивый. Цена ему 2 миллиарда долларов. Ну, умножайте на сегодняшний курс рубля. Это примерно 130 миллиардов рублей стоит этот камушек. Это соотношение. А сколько стоит душа? И, конечно, всем вещам есть какая-то цена. А цена души – это голгофская жертва Иисуса Христа. И вы знаете, а теперь второй вопрос. А насколько мы должны себя в это вообще вложить, о том, чтобы людям говорить о Боге, насколько мы должны вообще себя этому посвятить? И вот хорошее было стихотворение, дети рассказывали о бедной вдове. Мы все это место хорошо знаем, но далеко не каждый из нас попадал в такую ситуацию, когда ты стоишь перед храмом, и у тебя в руках всего две лепты. Две лепты – это очень маленькая сумма, очень маленькая сумма. Но для нее она была просто огромная, потому что это было все, что у нее есть. И завтра она не знала, будет ли еще две лепты или нет. И послезавтра она не знала вообще, они будут у нее или нет. И она не знала, что она потом еще будет кушать и на что жить. Она совершенно не знала. Но она пошла и отдала Господу. И вы знаете, и Бог особенно оценил ее. Потому что человек, когда служит Богу, он должен Богу отдавать лучшее. Мы знаем, что когда Авель приносил жертву Господу, он принес Богу что? Он лучшее принес. И вот Господь Бог говорит, у пророка Малахии есть такие слова, что приносите мне в жертву, в первой главе написано, когда вы приносите в жертву слепое, когда приносите хромое, больное, и далее говорит, поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобой и благословен ли примет тебя, говорит Господь Саваоф? А Богу такое можно принести. Князю нет. Князю нельзя. Я же испорчу отношения с князем. Если я какому-то хорошему человеку принесу плохое, да, все, мой авторитет упал. Мое отношение с ним все нарушилось. Он никогда больше мне ни в чем не поможет. Описание говорит, а вы можете так относиться ко мне. Отдавать Богу не лучше. Хромое, знаете, хромое, слепое, там, больное, да? Но это то, что не жалко, правда? А знаете, Бог что хочет от нас? Я так скажу, что по-человечески жалко. Богу не надо то, что нам не жалко. Что мы готовы выбросить или просто с ним расстаться. Богу это не надо. Бог хочет отдать то, что нам жалко. Или другими словами сказать, ценно для нас, да? То, что для нас важно, то, что бы мы себе бы оставили. А Бог говорит, отдай мне и посвяти мне на служение. Я хочу привести такой один пример, я его, правда, вчера только услышал. Мне очень понравился, готовы? Хорошо, сейчас будет уже, значит, показано. И, значит, в одной церкви, очень большая церковь, значит, был такой призыв. Был такой призыв. Почему я знаю этот пример? Потому что там один был наш брат, вот, и он слышал этот призыв. Вот, и там был такой призыв. Выходит служитель церкви и говорит, знаете, вот мы сейчас будем в большом городе, очень большой город, делать там очень серьезную евангелизацию. Будем проводить программу, значит, благовестия, там будем, значит, и на стадионах, там, и в клубах, и везде будем принимать участие. Вот, большая будет, большой такой проект, говорить людям о Боге. И он говорит, мне нужно 150 человек, которые возьмут двухнедельный отпуск за свои деньги, поедут в этот город от того места, где они находились, ну, около 500 километров.
поедете за свои деньги и 2 месяца, и 2 недели будете там жить, ну, за свой счет. Где вы жить, это ваш вопрос, вы должны будете его решить. И мне нужны такие люди, 150 человек, и которые 2 недели будут там приглашать людей на эти богослужения, которые будут происходить, и расклеивать афиши по городу. Есть такие желающие? Вышло 300 человек. Внутрь заглянем. А на что я сегодня готов? Что я сегодня могу отдать Богу, если душа бесценна? Если те души, которые вокруг ходят, да, они не знают Господа, находятся во тьме, а что я готов отдать, чтобы возвестить об Иисусе Христе? Давайте мы будем смотреть.